Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Речь сегодня пойдет не просто о родном языке, а о языке современной российской политики. Мой собеседник Сергей Пархоменко, российский издатель, журналист и радиоведущий. С 2013 года один из основателей и активный участник сетевого сообщества «Диссернет», противодействующего злоупотреблениям, махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России. С 2015 года один из инициаторов и координаторов проекта «Последний адрес». Председатель правления Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий «Последний адрес».
Я бы хотел начать с цитаты из Оруэлла. У него есть такое эссе «Политика и язык». И он там очень скептично оценивает вот все, что связано с этим политическим языком. Он пишет, что цель политического языка, причем от консерваторов до анархистов, скрыть истину, выдать ложь за правду, показать войну благим делом, пустословие выдать за чистоту языка. Вы работаете в журналистике много лет. Вот эти все оценки Орвала, это все-таки середина 20 века, да, насколько они созвучны вам, насколько они созвучны времени, языку?
Ну, конечно, я наблюдаю за этим процессом, рождением и развитием, в данном случае, русского политического языка. Немножко с другой стороны, я никогда не был политиком, а давно был и являюсь журналистом. Это немножко другая позиция. Мне кажется, что я застал необыкновенно интересную эпоху рождения нового политического языка в политической журналистике в России. Это был конец 80-х, начало 90-х годов, когда огромное количество слов, абсолютно привычных, без которых, как сегодня кажется, вообще невозможно описать никакое политическое событие и никакую политическую среду, много слов тогда просто первый раз принимались на вооружение. Я помню момент, когда я первый раз для себя употребил слово «администрация», имея в виду Политбюро, имея в виду Горбачева и его окружение. Я написал, мне казалось, что это очень смело, и это было очень смело, и это был предмет разговора с редактором в «Независимой газете», где я тогда работал, самый первый состав «Независимой газеты», которая только что началась, это, соответственно, это 89-й год. Это был предмет разговора. Можем ли мы употреблять слово «администрация» в отношении людей, которые сидят на Старой площади? И я это отстоял. И мы договорились, что да, мы будем употреблять это слово, потому что в сущности Горбачев играет, он не был еще тогда президентом Советского Союза, а был генеральным секретарем. Горбачев играет в сущности роль президента в стране, и люди, которые его окружают и вместе с ним управляют страной, они являются его президентской администрацией. Поэтому давайте это будем так называть. Много было тогда таких слов, которые первый раз брались на вооружение. Но тоже кто-то когда-то первый раз употребил слово «парламент» в отношении Верховного Совета СССР. И это тоже было новостью, это тоже было некоторой дерзостью. Для журналистики в тот момент было важно очень, что в ней появилось вообще такое понятие, как источник. И это, может быть, следует считать моментом начала, собственно, журналистики в постсоветской России или там в посткоммунистическом Советском Союзе еще в то время. Потому что главное отличие вот этого, что происходило, начиная там с конца 80-х, 90-х годов, когда появился источник, погоня за источником, соперничество за источник. Вообще такой спорт. Как-то у меня источник лучше, а у тебя хуже, поэтому я выиграл. Это то, что отличает эту журналистику, скажем, от советской, где были прекрасные авторы, замечательные имена, чудесные тексты, Аграновский, Чайковская, но никакого источника не существовало и не могло быть, и вообще никто не представлял себе из них, что есть такая важная вещь в той профессии, которой они занимаются. Вот, с источником нужно было разговаривать на каком-то общепонятном, в смысле понятном вам обоим, тому, кто источник и тому, кто приходит к источнику, и такому отчасти кодированном языке, чтобы не объяснять каждый раз все сначала, а использовать какие-то конвенционные слова, которые вы понимаете одинаковые и которые точно имеют для вас один и тот же смысл. Вот тогда стала складываться вот эта вот терминология политической журналистики, которая, в общем, существует более или менее в русском языке до сих пор.
Политический язык – это прежде всего язык политиков, конкретных политиков. Вот вы говорили о Верховном Совете, о том, как впервые в новой журналистике Верховный Совет назвали парламентом. Между тем, парламент называется Дума. Вот само слово «Дума» со всеми коннотациями накладывает отпечаток на депутатов Думы.
В России нет. Я совершенно в этом уверен, что огромное большинство их, а скорее всего все, включая даже тех очень немногочисленных людей, которым я, например, симпатизирую и сочувствую. Там есть, может быть, два таких человека. Нет, я думаю, что они не думают ни о какой Думе, не ощущают себя наследниками никакой Думы, не озабочены тем, чтобы каким-то образом продолжить эти традиции и так далее. Для них это слово, лишенное исторического смысла. Это справедливо, в общем. Потому что, ну, действительно, эта Дума, эти Думы, их уже было несколько составов, как мы понимаем, бесконечно далека от того, что мы читаем в мемуарах, не знаю, Милюкова или Витте. Просто совсем нет ничего общего. За исключением там, ну, может быть, каких-то смешных технических совпадений. Ну, например, я однажды даже написал текст про это, про то, что в современной Российской Думе существует вермишель. Вермишель – это термин, который использовался в той старой Думе и не используется в нынешней Думе, но явление существует, тем не менее, в полной мере. Это огромное количество мелких, а иногда не мелких законов, принимаемых со страшной скоростью по сокращенной процедуре, а иногда вообще вне всякой процедуры, бегом стоя на одной ноге, в последние дни работы Думы перед каникулами. Это называлось в той первой, второй, третьей Российской Думе, называлось вермишель. Прямо был такой термин, что как бы Дума приступила к вермишели. Это не называется вермишель теперь, но мы наблюдаем это своими глазами. Ну вот это они унаследовали. И еще можно найти там, несомненно, какое-то количество вот таких явлений, которые в реальности есть, называются они совсем по-другому или даже не называются никак. Но, в общем, конечно, связи никакой особенной нет. Но интересно, что время от времени, да, действительно возникает мода, там, попытка вспомнить слово. Кто-нибудь возьмет и назовет какую-нибудь современную партию кадетами, не имеющую ничего общего ни к чему. Ну вот как-то красиво получается. Вот давайте сравним. Есть несколько журналистов, которые играют в игры старого языка. Максим Соколов, например, который пишет все хуже и хуже, а думает все ужаснее и ужаснее, но слова употребляет время от времени. Например, он, ну не знаю, не использует слово «мусульманин», а использует слово «магометанин». И таких людей есть некоторое количество, которые в это играют с удовольствием. Вполне бессмысленно, впрочем.
В нынешней Думе большая фракция коммунистов. Причем эта фракция говорит, как мне кажется, как мне слышится, на старом идеологическом коммунистическом жаргоне. Помимо этой фракции есть якобы демократические фракции, якобы демократических партий. Вот это разноголосица в Думе. Насколько это просто лингвистический факт? Насколько это лингвистический факт? Или это все-таки разные политические языки, которые предполагают разные политические платформы?
Вы знаете, мне кажется, что мы преувеличиваем, и, что называется, оказываем слишком много чести этим людям, исследуя так внимательно различия в том, как они говорят. В реальности ни они сами, ни, в общем, мы можем особенно за этим не следить. Российский парламентаризм мертв, его нет, его не существует. Это марионеточное сборище людей, отдел администрации президента, работающий абсолютно под ежеминутным контролем. Мы знаем фамилии людей, которые в администрации президента этим занимаются и которые, собственно, день за днем эту работу ведут и, так сказать, дергают за эти ниточки, управляют этими куклами. И никакой самостоятельной жизнью это не живет. И язык этот у них там внутри, на мой взгляд, все-таки самостоятельно не живет. Язык, описывающий это все, живет. Опять же, несмотря на там тяжелейшее состояние российской политической журналистики, тоже работающей под страшным давлением и систематически разрушаемой давлением государства, там все-таки происходит некоторая эволюция, и появляются новые термины, и язык этот расширяется, обогащается, вбирает в себя некие новые явления. Новые явления нужно уметь как-то называть. Конечно, в последнее время он испытывает огромное влияние интернетовского языка, всего, что связано с соцсетями, ну, поскольку соцсети становятся важнейшей частью политической работы, политического процесса. Мы видим, что происходит в Соединенных Штатах, во Франции, где просто большая политика делается с помощью Твиттера, с помощью Фейсбука, и мы слышим разговор о том, что, ну, в сущности, может быть, еще не сегодня, но уже завтра, Марк Цукерберг, управляющий Фейсбуком, вероятно, может получить совершенно колоссальное политическое преимущество и реально претендовать на любую политическую роль в Соединенных Штатах, вплоть до поста президента Соединенных Штатов, потому что у него в руках есть этот суперинструмент, и он лучше всех владеет этим суперязыком. И объясняется на этом языке с колоссальными массами избирателей. Так что жизнь-то вот где. Она в языке описания этого и в языке общения, непосредственного общения между политиком и избирателем, между политиком и его аудиторией, его, так сказать, социальной базой. А внутри, во всяком случае в России, это стоит на месте и, по-моему, серьезного развития не претерпевает в последнее время.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В разделе «Родной язык» разговор о языке политики в современной России. Мой собеседник – московский издатель, журналист и радиоведущий Сергей Пархоменко.
В современной России были и есть политики, чья речь стилистически окрашена. Яркая речь, например, покойный Черномырдин, например, вице-спикер Жириновский. Вот эта стилистическая окраска, яркость, как-то связана с политикой или это все фигуры речи?
Это фигуры натуры, психологии. Черномырдин был невероятно силен. Он изобрел свой собственный способ выражать свою силу. Так же, между прочим, как и Ельцин, который тоже говорил очень своеобразно, очень узнаваемо, поэтому его было так легко пародировать, поэтому было такое огромное количество людей, которые там его дразнили этим языком, этими интонациями, этими словами, этими оборотами. То же самое происходило с Черномырдиным. В России сегодня наличие этой индивидуальности является важным, а иногда самым важным, признаком просто существования этого политика как такового, как отдельной политической фигуры. В том-то все и дело, что российская власть, российская политическая среда наполнена людьми, не имеющими никакой индивидуальности, совершенно неотличимыми друг от друга ни в чем, ни в одежде, ни в манерах, ни в языке, ни в образе жизни, ни в настроениях, ни в мнениях, ни в чем. Их нет. Они тени, фигуры, номера. Вот у него есть депутатское удостоверение, номер такой-то. Вот он депутат номер 211. Вот и все, что можно о нем сказать. Тем более, что достаточно часто эта его карточка для голосования почти всегда в современной Российской Думе передается в руки другого человека, и как-то мы часто видим эти комические кадры, как там полтора десятка людей бегают по залу на 450 мест и голосуют за это все огромным количеством этих карточек. Так что вот остается только номер, а человека таки и нет. Черномырдин был, и поэтому был его язык. Зюганов есть, и поэтому есть его язык. Он тоже достаточно характерный, он ужасный, страшный, уродливый, такой извращенный, но он есть. Язык Жириновского есть тоже. Проблема в том, что этих фигур крайне мало, и большая часть из них десятилетиями существует бессменно на российской политической арене, и уже невозможно больше этого видеть. Там в меньшей степени есть Явлинский, тоже узнаваемый в языком. Вы можете зажмуриться, включить радио и, пропустив начало передачи, услышать Явлинского, и вы точно его узнаете не только по голосу, но и по интонациям, характерным оборотам и так далее, хотя, конечно, это гораздо слабее. Появление каждого нового человека с индивидуальностью, каждого нового человека со своим языком оказывается большим событием. Вот Навальный человек со своим языком, несомненно. И успех его видеокоммуникации и вот этих его фильмов, роликов и так далее в очень значительной мере описывается и объясняется тем, что он сумел придумать свою интонацию, свой язык, свой набор фирменных слов, фирменных оборотов, фирменных интонационных, так сказать, восклицательных и вопросительных знаков. И это, конечно, в значительной мере заменяет ему, как и всем остальным политикам, заменяет разного рода содержательные нехватки и недостачи. Часто говорят, что у Навального нет экономической программы, нет такой программы, сякой программы, этой программы, еще этой программы. Может и нет, пока. Но есть слова и обороты, которыми он умеет это заменять. И пока этого хватает на этом этапе. Хуже, когда человек проживает, и политик проживает всю свою жизнь, не имея что сказать, но продолжает и говорить. Классический пример – Зюганов. Нет никаких мыслей в этой голове. Нет никакого ясного представления о том, как должно быть, что делать в сложной ситуации, как выбраться из кризисного того или иного положения, что предложить и так далее. Ничего этого он не знает. всю жизнь одними словами отделывается. Ну, вот такова его и судьба. Ну, вот так он и помрет, представляя из себя фон для реально существующих политических событий. А будем надеяться, что, скажем, с Навальным этого не произойдет, а может быть, завтра появятся еще новые люди, которые тоже постепенно от слов перейдут к этому содержанию. Но хорошо бы сначала слова.
Джордж Оруэлл был писателем, но тем не менее он повлиял на политику. Он описал тоталитарные режимы. Он обогатил лексику, в том числе и политического языка, например, фразами «мир – это война» или термином «новоречь». Современный российский журналист, может ли он повлиять на политику?
Может, как всякий талантливый человек. Хотя в каких-то ситуациях, в переломных ситуациях, да, вот то, что я, собственно, описывал уже, появление нескольких важных слов в языке журналистов в важный исторический момент в стране, появление слова «администрация», слова «парламент», слова «партия» не в том понимании, в котором он существовал в Советском Союзе, да, слово «партия» означало нечто совершенно определенное. Вдруг оказалось, что за словом «партия» есть другие вещи. Для начала это может быть не только эта партия, а еще и кое-какое количество партий. Да, это было, несомненно, влияние, которое шло встречно. С одной стороны, события создавали нужду в новых словах. Журналист шел за этими событиями, придумывал эти слова или брал на вооружение эти слова и начинал описывать эти новые события. А с другой стороны, в каких-то ситуациях сначала появлялись слова. Грубо говоря, Горбачев в какой-то момент и сотрудники Горбачева, наверное, начали ощущать себя администрацией, а не аппаратом ЦК КПСС. Мы их уговорили, что они тоже администрация, что они, черт возьми, не хуже, чем эти там, в Вашингтоне. И они в это поверили, и, может быть, это сыграло тоже свою роль. И я надеюсь, что это же произошло и с Верховным Советом СССР, и с депутатами Верховного Совета СССР, которые пошли на поводу у журналистов и в какой-то момент стали ощущать себя парламентом. У меня есть такая иллюзия. Я хотел бы в это верить, поскольку я принимал в этом участие. То же самое происходит и сегодня. Ну, есть там ряд суперпроблем в сегодняшней российской политике, определяющих собой все. Война между Россией и Украиной, например. Ну и вот журналисты разделились на две части. На тех, кто употребляет слово «война», и тех, кто не употребляет слово «война». А выдумывают для этого какие-то другие слова. Ответственность очень велика. И роль очень велика. Потому что есть относительно небольшое количество людей, которые пытаются описывать происходящие события адекватно, называя их своими именами. Называя оккупацию Крыма оккупацией Крыма, военные действия на юго-востоке Украины войной, линию фронта линией фронта и так далее. Это важно. Это важно прежде всего потому, что какое-то количество людей, читателей, которые все-таки хотели бы в этом разобраться и которые хотели бы понять, что происходит в действительности, должны получать эту помощь. Мы не можем оставлять наших читателей, теперь уже в значительной мере в социальных сетях тоже, мы не можем оставлять их один на один с этой тишиной. Мы должны им слова эти предложить, показать им, как это можно описывать, как это можно обсуждать. Тогда им, может быть, будет легче, когда они поймут, что эти слова существуют, ничего страшного в них нет, их можно произносить, они точно соответствуют тому, что происходит, они годятся для описания этой ситуации. В этом смысле, да, журналист воздействует на жизнь и сегодня.
Если не ошибаюсь, вам принадлежит авторство слова «диссернет». Ваши слова когда-либо возвращались к вам из уст политиков?
Да, я был один из тех четырех человек, которые придумывали слово «диссернет». Я хорошо это помню, у меня в почте, в моей до сих пор есть, так сказать, эта ветка. Я надеюсь, что сервер ее не съел и компьютер ее не стер. Где-то она там есть, где мы вчетвером обсуждаем, как назвать сайт. Как назвать сайт, посвященный этой работе. А когда появилось название сайта, появилось и название самого сообщества, и название вот всего этого явления «диссернет». Это был славный момент, я действительно им очень горжусь, и сегодня я слышу эти слова обратно и узнаю их. Между прочим, последний адрес тоже это слово. Это не просто выражение из двух слов, это термин сегодня. И когда вы говорите «последний адрес», вы абсолютно точно понимаете, что это. У вас возникает зрительный образ и вообще целый большой текст в голове. И это означает, что слово удалось. Сейчас как-то я работаю над тем, тоже вместе с значительным количеством моих друзей и коллег, работаю над тем, чтобы слово «редколлегия» приобрело еще один смысл. редколлегии. Это очень важный для российской журналистики сегодня проект независимой журналистской премии, который существует уже почти год. И каждый месяц, не раз в год, а раз в месяц, вручаются 3-4 довольно существенных денежных премии авторам хороших текстов, людям, которые пишут по-русски и по-прежнему пытаются быть журналистами. Вот это все называется редколлегия. И нам очень хочется, чтобы слово «редколлегия» тоже сделалось вот таким нарицательным. И помимо вот этого устарелого понятия, нету никаких редколлегий ни в каких изданиях больше. Они все упразднены. И даже толстые литературные журналы, из последних сил существующие, когда они хотят как-то отказать какому-нибудь графоману, то пишут в письме, что «большое спасибо, мы получили вашу рукопись, но, к сожалению, наша редколлегия ее не утвердила». Ну вот это то единственное, что осталось за этой редколлегией, как-то вот это вот фантомное право отказать графоману. А мы хотим эту редколлегию вернуть вот в таком качестве, вот в таком виде. И похоже, что у нас это получается. Так что да, когда слово возвращается к тебе уже как общеупотребительное и общепонятное, чаще всего это означает, что дело удалось, что затея кончилась или там развивается с успехом.
Российский издатель, журналист и радиоведущий Сергей Пархоменко о языке политики в современной России. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.